по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1255-я встреча у нас с вами сегодня. Сегодня Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем читать Божие Слово. Мы читаем Откровение Иоанна Богослова. Мы читаем с вами сегодня 7 главу. У нас сегодня такой переходный момент, потому что на самом деле мы сегодня успеем прочитать всего один стих из 7 главы. Мы будем говорить сегодня о времени великой скорби, и возникнет вопрос, который иногда задают. И, кстати, мы к этому вопросу уже подходили в прошлый раз. Вопрос вот какой. А насколько люди спасаются во время великой скорби? То есть будет ли возможность спастись для тех, кто войдет в великую скорбь? Вот церковь будет взята в небеса. Мы об этом уже неоднократно с вами размышляли. Вот. Но кто-то останется на земле. Так вот вопрос. А для тех, кто останется на земле, будет ли возможность для спасения? И я вам сразу скажу, немножко опережая события, ответ положительный. Да, возможность для спасения для таких людей будет. Это будет сложнее. Им через многое придется пройти. Это будет особое время в истории человечества. Но возможность для спасения у таких людей будет. Почему? Да по милости Божией. Вот это вот конкретное совершенно проявление милости Божией во времена великой скорби. Но будем с вами сегодня об этом размышлять более подробно. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Верна Маги. И мы с вами структурируем наши встречи одинаково. Значит, мы начинаем с того, что мы читаем ваши письма, ваши комментарии. Мы отвечаем вам, беседуем с вами. А затем мы уже переходим к Священному Писанию. Мы вместе читаем Слово Божие. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, в которых вы можете нас смотреть и слушать. Вот если вы нас смотрите, если нас слушаете, вот, пожалуйста, у вас есть возможность участвовать в программе, у вас есть возможность участвовать в нашем обсуждении. Пишите. Мы обычно читаем уже на следующий день. Ну вот для того, чтобы потом уже во время нашего чтения Библии не отвлекаться, а у вас была возможность в это время комментировать. Давайте посмотрим, что у нас есть на сегодня. Вот мы говорили с вами про Божьи суды, мы продолжим разговор про Божьи суды. Юрий пишет: «Для нас суды Божьи благо, но противиться Богу невыносимая мука». Да, вот благо, значит, я вспоминаю сейчас то, что мы с вами говорили, я думаю, что вам тоже есть смысл это вспомнить, о пророческих книгах. Вот тут слово «благо» нуждается в некотором уточнении. Когда Бог судит, помните, мы с вами отмечали, насколько тяжело Богу совершать суд, насколько Он предпочел бы этого не делать. Вот помните, когда мы читали, например, начало пророка Исаии, да? Куда же вас бить еще? Вот вас уже некуда бить. Вы уже приняли на себя последствия от тех своих дел, которые шли против Бога. Вот все. Вы все избиты. Бог говорит: придите. Да, если я как снег убелю. Вот придите, я вас очищу. Он предпочитает не судить. Он предпочитает прощать. Он предпочитает миловать. И суды Божьи благо не в том смысле, что мы злорадствуем. Но все же в том, что мы радуемся. Радоваться и злорадствовать, естественно, разные слова, разные значения. Мы радуемся тому, что Бог превозносится. Мы радуемся тому, что Его воля исполняется. Вот этому мы радуемся, когда говорим о Божьих судах. Но при этом это и скорбь тоже. Это скорбь за людей, которые не приняли Иисуса Христа. Кстати, опять-таки, я еще раз повторю, это тема нашей сегодняшней беседы. Мы с вами будем говорить сегодня и о людях, которые уверуют во Христа, даже в то время, даже во времена великой скорби. И в конце мы сделаем вывод. Я сейчас все-таки немножко опережаю события, но я об этом скажу сейчас. Задумайтесь об этом. В конце мы к этому перейдем. Придем тоже. Мы говорим о времени великой скорби. И это не я придумал, это не мы с вами придумали. Это Христос так это время называет, великая скорбь. Но на самом деле также еще и это время великой Божьей милости. Это возможность, последняя возможность для покаяния. Вот это и великая скорбь, это также и великая Божья милость. А будут искать смерти и не найдут, читаем мы. Да, и опять-таки, это не мы с вами сказали, даже не Юрий Лауконен сказал это, сказал наш Господь. И мы с вами тоже об этом будем читать в Откровении Иоанна Богослова. Знаете, почему не найдут смерти? Есть очень хорошая здесь мысль по этому поводу. Даже в это время, во время Великого Суда, даже не Великого Суда, простите, Великой Скорби, искать нужно будет не смерти. Искать нужно будет Господа. И будут люди, которые в это время Господа найдут. Вот смотрите, Господа они найдут. А вот смерти, как такого быстрого, резкого избавления от суда, вот этого они не найдут. Вот, мы с вами говорили уже о том, что кого Бог любит, того Он наказывает для нашего же блага. Да, мы беседовали на эту тему. Это нелегко бывает принять. Но на практике, да, конечно, так оно и есть. Прислал сообщение слушатель, который подписался как «Ремонт телевизоров». «А Библия какая?» – пишет нам «Ремонт телевизоров». «И кто ее переписал и сколько раз?» «И у вас есть первоисточник, первая книга?» «Библия какая?» «Библия замечательная». «Кто ее переписал и сколько раз?» «Если мы сосчитаем все рукописные рукописи, рукописные тексты Нового Завета, то действительно получается достаточно большое число. В разных источниках по-разному, потому что рукописи продолжают открывать, продолжают находить. Но вы ведь не об этом спрашиваете. Вы исходите из того, что кто Библию переписал, в смысле изменил. И сколько раз ее изменили, специально изменили. Вы же не спрашиваете о том, каков был тираж рукописной Библии. Я говорю здесь слово «тираж» весьма условно, потому что тогда такого понятия, как «тираж», не было. Переписывали Библию действительно много, очень много. И слава Богу, потому что таким образом до нас дошли эти рукописи. Это тысячи рукописей, и они до нас дошли. Что-то полное, что-то неполное. Но ее не переписывали для того, чтобы ее изменить. Вот этом задача не стояла. Есть ли разночтение между рукописями? Да. Теперь по поводу варианта. При всех, извините, по поводу первоначального варианта, первоначального исходника. При всех разночтениях, которые существуют, на самом деле они охватывают не более 1-2% тех моментов в тексте, которые действительно важны, действительно серьезны. Что я имею в виду? Ну, например, древние имена могли писаться по-разному. Если, скажем, взять какой-то современный пример, да, ну, тут, правда, носительницы имени, этого имени поспорят. Но вопрос. Наталья и Наталья. Это одно и то же. Или разные имена. Вот в рукописях, допустим, может быть Наталья в одной, в другой Наталья. И более того, по контексту совершенно понятно, что мы говорим об одном и том же человеке. Получается разночтение в рукописях, но это разночтение не важное. Это разночтение не серьезное. Это просто про то, как правильно пишется имя этого человека. Допустим, кто-то из переписчиков был неграмотный и написал «Наталья» или «Наталия», ну или что-нибудь такого плана. Это тоже разночтение, но это разночтение не важное, потому что оно никак не влияет на наше понимание текста. И таких разночтений действительно много. А разделение на слова. да, которого, в принципе, в греческом тексте-то еще не было, потом оно начинает появляться. А оно делается по-разному. Бывает, что делается по-разному. Порядок слов. Иисус Христос или Христос Иисус. Ну, тут уже вопрос сложнее. Важно это или нет? Многие скажут, что не важно. Хотя кто-то здесь уже поспорит и скажет, что порядок слов важен. Но вот это тоже одно из, один из аспектов. Это различия, которые есть между рукописями. Так вот, да, различий достаточно много. Но нет ни одного богословского учения, которое бы зависело от этих различий. Вот мы имеем какой-то стих или фрагмент, и только на этом стихе, только на этом фрагменте основывается богословское учение. Не будет этого фрагмента, не будет и учения. Такого не существует. Теперь, есть ли у нас подлинник? Что называется подлинником? Я так понимаю, что, ну, допустим, если этот текст написан апостолом Павлом, или, как в нашем случае, апостолом Иоанном, есть ли у нас тексты, вот, скажем так, от руки апостола Павла, вот этот первоисточник, да, автограф апостола Павла? Нет. Таких текстов у нас нет. Кстати, Норман Гайслер, один из популяризаторов библеистики второй половины 20 века, предложил очень интересную идею, хотя я сейчас не уверен, вот это он предложил или это он повторил, но идея все равно хорошая, поэтому я ее озвучу. Идею того, почему Господь позаботился, чтобы у нас, внимание, не было первоисточника, не было изначального текста, вот этого автографа, да, подлинного текста апостола Павла или Иоанна, или Луки и так далее. Доктор Гайслер предполагает, что Господь не донес до нас этот текст, потому что не хотел, чтобы мы этому тексту поклонялись, чтобы из Божьего Слова, из рукописи Божьего Слова был сделан объект поклонения. Как, собственно, людям свойственно делать объекты поклонения из самых разных предметов. Вот, чтобы из Библии этого не было. Но Господь позаботился также о том, чтобы, во-первых, текстов, рукописей было много. Во-вторых, о том, чтобы сохранить их в разных местах, в разных городах Римской империи и даже за пределами Римской империи. Хотя, конечно, в основном это Рим, включая Византию тоже, да, Восточная Римская империя, Восток. Вот, значит, соответственно, и Рим, и Византия. Тут нужно это все-таки проговорить. И он сделал так, чтобы взять и поменять Библию, ну, то есть поступить, сделать то, что, о чем вы говорите, было невозможно. Каким образом? Ну, допустим, да, вот сейчас я такой пример приведу, может быть, немножко такой натянутый, но все же. Значит, мне нужно донести какое-то слово, чтобы оно не исказилось, до наибольшего числа людей. Я могу позаботиться о том, да, допустим, есть изначально какой-то текст, да, вот кто-то написал текст, автор, человек, который был автором Священного Писания, вдохновленный Богом в этом, написал текст. А дальше я могу позаботиться о том, чтобы экземпляры этого текста были в нескольких и разных местах. Так оно и происходило. Апостол Павел присылает письмо церкви, например, в Колоссах или в Эфесе. Но рядом, в других городах этого региона, есть и другие церкви. И они тоже делают себе копии, списки этого письма. А потом с этого письма очень внимательно делают и следующие списки. И не один, а много. И эти списки распространяются, ну, если не по всему миру, то, по крайней мере, по всей Европе и Азии это точно. И часть попадает и в Африку. Три континента. Это просто совершенно элементарно. А Европа и Азия прежде всего здесь. Значит, соответственно, представьте себе, что через сколько-то времени возникает у кого-то желание, а оно возникало, например, у Домициана оно возникало, взять и уничтожить все списки, все тексты Священного Писания. Ну, вот он, конечно, римский император, но он не может этого сделать. Потому что Писание настолько распространилось, что уничтожить его целиком невозможно. Можно, да, причем верующие люди ведь защищают Божие Слово. Они готовы умирать за Божие Слово. Значит, уничтожить его невозможно. Можно частично, но не полностью. И если представить себе, что потом у кого-то возникло бы желание взять и поменять Библию, изменить Библию. Кстати, мы не знаем конкретных исторических прецедентов, чтобы у кого-то реально вот такое желание возникло. Но если даже представить себе, что оно у кого-то возникло, это было бы невозможно. Ну, просто потому, что он может поменять какое-то число рукописей, но при том, что этих рукописей большое количество, он что, будет все переписывать, что ли? И он сделает это в секрете, так что никто об этом не узнает, так что никто об этом этого не задокументирует. И, а что, христиане, которые вот за время гонений, первые три века церкви, привыкли сопротивляться всяким государственным решениям, а что, они не будут слово свое защищать? Будут, конечно. А что, историки церкви об этом не напишут? Напишут, конечно. Но не написали. Значит, не было такого человека, который попытался бы взять и всю Библию изменить. Были прецеденты, когда переводы Священного Писания, да, обратите, пожалуйста, внимание, переводы делались с учетом, ну, так скажем, мягко, каких-то пожеланий. Правда, обычно не светских лидеров, не светских правителей, а правителей религиозных. Ну и что? Ну и в результате мы знаем, допустим, вот этот перевод делали католики, этот перевод делали протестанты в совершенно конкретное время в истории церкви, когда протестанты и католики друг с другом враждовали. Вот. Ну и все. Ничего больше здесь не может быть. В результате, когда мы с вами берем в руки Священное Писание, мы можем сказать, что перед нами то самое слово, которое дал Господь, который открыл Господь через своих служителей, через своих пророков. Мы можем сказать, что перед нами то самое богодухновенное Священное Писание. И тот факт, что подлинника, оригинала, автографа авторского, да, у нас нет, никоим образом не умаляет значимость Священного Писания. Я понимаю, что сначала это может вызвать некие, ну, скажем так, не вопрос, скорее, а недоумение. Ну, вот вы подписались ремонт телевизоров. Слушайте, если я открою телевизор и увижу вот его схему, увижу его устройство, не понимая схемы, не понимая, что и как там сделано, то, уверяю вас, у меня это вызовет тоже некоторое недоумение. И я скажу, ну как тут можно найти неработающий узел? Их же так много. А что, вот просто вот сверху вниз проверять, что ли, все, вот каждый? А как проверять? Наверное, я предложу найти какой-то другой работающий телевизор. Ну, я так сейчас утрирую, конечно, да? И каждую детальку из неработающего вытаскивать, заменять на соответствующую детальку работающего, ну, просто вот по порядку. И проверять. Ага, заработало, все, починил. Вы скажете, что я сумасшедший. Правильно скажете. И не допустите меня больше к телевизору. Но вы-то с этими телевизорами работали. Я помню, давно, кстати, не соприкасался с этим, вот именно с ремонтом телевизоров. Но я помню хороших мастеров еще старых советских времен, которые, ну, грубо говоря, ему даже не надо было долго смотреть. Он по симптому, по внешнему виду сразу понимал, какую детальку, скорее всего, надо менять. А, и вот эту штуковину. Я помню, нам, кстати, на эту тему в свое время наш учитель по физике рассказывал. Говорит, ну вот вы представьте себе, одна и та же задача. Ее решают телевизионный мастер и специалист в области физики. Физик. Значит, нужно понять, что не работает. Что будет делать физик, который никогда телевизоров не ремонтировал? Он посмотрит с точки зрения физики, он посмотрит цепи питания, он пройдет эти цепи, он будет искать, где там, он будет замерять электричество, он будет замерять там, все напряжения. Вот, он будет подходить к этому как физик. А вот мастер, тот, который действительно на этих телевизорах уже собаку съел, он просто посмотрит и говорит, скажет, а вот эту штуковину. Кстати, сейчас так уже не работает. Сейчас мастер, который ремонтирует компьютеры, не просто меняет эту штуковину, А он действительно и замеряет напряжение, он действительно проводит диагностику. Оно все-таки без физики никуда. Но я говорю вам об этом вот, вот к чему. А когда мы, христиане, говорим о том, что да, подлинника Священного Писания не сохранилось, но все Писание богодухновенно, все Писание безошибочно. Мы доверяем Священному Писанию. Так вот, когда мы делаем такое утверждение, мы знаем о том, что говорим. А с другой же стороны, вопросы типа, а сколько раз переписывалась Библия, если мы исходим из того, что много ее изменяли и так далее. Но эти вопросы сродни тому, что я открыл телевизор и сказал, что а давайте мы каждую детальку попробуем проверять. Из нормального телевизора возьмем, из работающего и так далее. Жанна пишет, мы иногда живем так, как будто собираемся вечно на земле жить, не думая о вечности. Копим, собираем, обогащаемся. Только все это сгорит. Иисус хочет достучаться до всех нас. Собирайте сокровища на небесах. Да, да, так оно и есть. Знаете, какой... Какая аналогия? Слабая аналогия, бледная аналогия, но все же. Аналогия к тому, о чем говорите вы здесь, Жанна. Переезд. Вот мы переезжаем в другой город, и у нас вопрос. Да, особенно, допустим, если этот переезд не очень подготовленный. Ну, надо человеку переехать. У нас вопрос. Значит, есть полная квартира каких-то вещей, которые всю жизнь копил, а что из этого можно взять? А очень мало из этого можно взять. А потом еще и выясняется, что на самом деле очень мало из этого пригождается на новом месте. Мало можно взять, и хорошо. Вот. А теперь задумайтесь, пожалуйста, о том, что нам пригодится в вечности. И что действительно стоит туда взять. Ну, вот, например, опыт хвалы. Опыт поклонения, о котором мы с вами говорили, туда явно нужно взять. Но это не материальное. К этому можно готовиться здесь, на земле. И нужно. Смотрите, есть еще интересные комментарии. Не успеваю их сегодня прочитать. Но давайте мы к ним вернемся в следующий раз. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою снова. Мы молим Тебя, веди нас, направляй нас и благослови нас сейчас, когда мы будем погружаться в Твое Слово, чтобы меняться, чтобы познавать Тебя и менять, чтобы Ты менял нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами встречаемся в 1255 раз в нашем цикле «По страницам Библии». Мы переходим к 7 главе Откровения Иоанна Богослова. С этой главы начинается новая тема. Коротко ее можно сформулировать так. Бог запечатывает или запечатлевает остаток Израиля, и Он спасает также множество искупленных из язычников во времена Великой Скорби. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Мы с вами читаем библейскую книгу, которую часто считают трудной для понимания. Некоторые даже скажут, что Откровение Иоанна Богослова – это такая вереница непонятных и запутанных пророчеств. Через этот лес невозможно пробраться. И говорят о том, что это пророчество из сверхъестественного мира, так что понять их уж никак не получится. Ну а мы утверждаем, что эта книга вполне логична. Она разделяется на несколько тематических частей.
Да так, что любой заметит это разделение. Важно также помнить, что это ведь заключительная книга Библии. Тут можно привести школьную аналогию. Вот, например, дети изучают математику. Начинают с элементарного, с простой арифметики. 1 плюс 1, 2 плюс 2. И уж никак не с высшей математики. Ну а вот старшеклассники изучают алгебру и начало анализа. А если человек идет дальше, поступает в университет, то там уже будет и высшая математика тоже. Вот так же и здесь. Откровение Иоанна Богослова – это последняя книга Библии. И единственное, что требуется от читателя, это иметь адекватное представление о предыдущих 65 книгах. И вот в таком случае книга «Откровение Иоанна Богослова» будет вполне понятной и логичной. И мы с вами в этом еще убедимся, когда будем читать 7 главу. Мы читали о том, как снимаются 7 печатей. Но ведь на самом деле мы прочитали только о 6 из них. И мы увидели, что с 4 всадников апокалипсиса начинается период великой скорби. Кстати, в этот период церковь вообще не упоминается. И причина, как мы помним, весьма проста. Здесь ведь говорится о событиях на земле. Ну а в это время церковь уже не на земле. Иоанну было сказано, чтобы он записал то, что видел. И сначала ему было видение прославленного Иисуса Христа. Дальше он пишет о том, что есть, об эпохе церкви. И мы с вами тоже живем в эту эпоху. И я очень надеюсь, что это так. Потому что если восхищение или взятие церкви в небеса уже произошло, то значит я был оставлен на земле. Но я все же полагаю, что церковь сегодня все еще в этом мире. И мы живем в эпоху того, что есть. И дальше церковь берется из мира. И после того, как это происходит, церковь уже больше не упоминается. Именно церковь была основной темой 2 и 3 глав. Говорилось там о церкви в Эфесе, церкви в Смирне, церкви в Пергаме, церкви в Фиатире и так далее. И перед нами были слова, адресованные непосредственно церкви. Но здесь таких слов больше нет, потому что и церкви на земле тоже больше нет. Напротив, в 4 и 5 главах мы видели церковь в небесах, потому что именно в небеса она и была вознесена. Позднее мы с вами еще поговорим о том, почему церковь не может проходить через великую скорбь. На самом деле, если бы церковь вошла в великую скорбь, хотя бы на какое-то время, то возникла бы и богословская проблема, и проблема нравственная. Но вот в 5 главе мы читаем о книге «За 7 печатями». И эти печати снимаются одна за другой, от 1 до 6. Я полагаю, что 4 всадника Откровения не только открывают период великой скорби, но также, наряду с 7 печатями, позволяют нам увидеть как бы общий план, общий обзор всех этих 7 лет. И последняя из печатей относится к последним 3,5 годам великой скорби. И мы с вами скоро увидим, как это время разделяется. Мы уже читали, что 1/4 населения планеты умерщвлена, и это составная часть Божьего суда. Я уверен, что каждый человек, читающий книгу «Откровение Иоанна Богослова», неизбежно почувствует, насколько в это время будет нелегко. И особенно, если вы обратились ко Христу. Если вы будете твердо следовать за Христом, тогда возникает вопрос. А вообще, может ли такой человек, обратившийся ко Христу, послушный Христу, следующий за Христом, может ли он выстоять в это непростое время? И есть несколько составляющих в этом вопросе, которые нужно будет обсуждать. Но с другой стороны, наша задача упрощается тем, что апостол Иоанн приводит еще один важный принцип. Я полагаю, Иоанн знал, насколько тяжело, насколько непросто нам будет читать эту книгу. И вот чтобы упростить нам задачу, апостол Иоанн вводит цепочки, в каждой из которых по 7 элементов. Мы уже видели это в 1 главах. Дальше появляется книга за семью печатями. И важно заметить, как структурирован подход к описанию снятия этих печатей. Смотрите, между шестой и седьмой печатями есть промежуток, интервал. В этом интервале речь идет о вопросах, которые, как может сначала показаться, уводят нас в сторону от основного содержания книги. Однако на самом деле этот материал объясняет разворачивающиеся события и дает ответ на некоторые вопросы. Собственно, именно этот материал как раз и содержится в седьмой главе, которую мы с вами сегодня начинаем читать. И, кстати, вот этот принцип семи и принцип разделения между шестым и седьмым элементами мы с вами еще увидим снова. Между шестым и седьмым элементами бывает вот такой промежуток – уход в сторону. Так будет, например, с трубами, так будет с семью чашами гнева, так будет с семью личностями, с семью деятелями, о которых мы тоже будем читать. Апостол Иоанн снова и снова следует вот этому структурному принципу. И таким образом мы можем не потеряться в книге Откровения. Ну а теперь я хочу ответить на вопрос, который здесь естественно возникает. Вопрос формулируется так. Как же насчет людей, которые спасаются? Или можно так. Как насчет тех, кто во времена великой скорби приходит ко Христу? И кто-то здесь может возразить, сказав, что во втором послании Фессалоникийцам написано, что Дух Святой, который сдерживает зло, будет взят от среды или взят от земли. И ведь именно Он, скажут нам, приводит Церковь ко Христу. Дальше рассуждение строится следующим образом. Дух Святой будет взят, и без действия Святого Духа никто не может прийти ко Христу, правильно? Нельзя же спастись, если Духа Святого нет. Как же тогда будут спасаться люди на земле в период великой скорби? Давайте с этим разберемся. Прежде всего, друзья мои, Дух Святой все равно будет присутствовать. И здесь опять кто-то возразит. Если вы внимательно слушали наши программы, то вы можете сказать примерно следующее. Смотрите, в беседах по второму посланию Фессалоникийцам говорилось совершенно иначе. Нет-нет, друзья. Я никогда не говорил, что Святой Дух больше не будет присутствовать или действовать в этом мире. Я говорил лишь, что Он больше не будет сдерживать зло. Дух Святой пришел в день Пятидесятницы для того, чтобы совершать вполне конкретное служение, призывать верующих в Церковь, которая и называется Телом Христовым. Ну а когда Церковь будет взята с земли, тогда вот это конкретное служение Духа закончится. И да, одно из служений Духа Святого в то время было служением сдерживания. И это служение было тогда и остается сейчас чрезвычайно важным, потому что Евангелие проникало и проникает в мир, управляемый и ослепленный сатаной. И чтобы Слово Божье могло распространяться, было и остается очень важным также, чтобы Святой Дух сдерживал зло. Просто задумайтесь о тех силах зла, которые действуют сегодня против Евангелия, против распространения Божьего Слова. Да, я могу сказать по собственному опыту. Даже за время подготовки этого цикла программ по страницам Библии бывает, что все идет замечательно, все гладко. И такое ощущение, что ты плывешь, как на яхте под парусом в замечательную солнечную погоду при легком попутном ветерке. Но потом неизбежно начинаются проблемы. Это и проблемы со здоровьем, и с искушениями, и с техникой, и с финансами, проблемы с интернетом, нехватка сотрудников и многое другое. И знаете, если бы Дух Святой не сдерживал зло, то и нас, и нашего служения давно бы уже здесь не было. Но как же тогда люди будут спасаться во времена великой скорби? Ведь тогда Святой Дух не будет уже сдерживать зло, и это будет время разгула дьявола. Именно тогда у дьявола будет свобода делать все, что он хочет. И мы с вами еще увидим, зачем Бог даст ему эту свободу. Но также это будет время Божьего суда над миром, отвергающим Христа. Так будет ли кто-либо спасен во времена великой скорби? Да. И более того, за эти 7 лет будет больше спасенных, больше уверовавших, чем в любое другое время в этом мире. Но кто-то спросит, как же все это произойдет? Собственно, ответ как раз и содержится в 7 главе. Дух Святой остается в мире. В конце концов, он ведь был в мире и до Дня Пятидесятницы. Вы же не будете отрицать, что в ветхозаветные времена Дух Святой действовал в сердцах людей, и множество людей тогда приходили к Богу. Но Святой Дух тогда не сдерживал зло в мире, и он не крестил верующих в тело Христово, в церковь. Да, сейчас он это делает. Однако это его служение прекратится. Да, сейчас Святой Дух приводит людей ко Христу. Ну а тогда, во времена великой скорби, у Святого Духа будет новое и весьма необычное служение. Так какое же? Вот об этом мы с вами сейчас и узнаем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Я прочитаю 1 стих 7 главы книги Откровения Иоанна Богослова. Кстати, напомню, что мы с вами читаем Библию в русском синодальном переводе. И именно этот перевод я и рекомендую, и продолжаю рекомендовать. Хотя я понимаю, что иногда бывает полезно читать его с комментариями, а также заглядывать и в другие переводы, особенно в трудных местах. Но, по сути, русский синодальный перевод ближе всего к греческому оригиналу в синтаксисе, в том, как устроены предложения. И я думаю, что даже если когда-то нам бывает сложно понять этот перевод из-за различий между русским языком 19 и 21 веков, все же перевод этот оказывается очень важным инструментом для постижения Божьего Слова. Я обещал вам прочитать 1 стих, пожалуй, все-таки нужно прочитать несколько больше. Ну, хотя бы 4 стиха. Это необходимо для того, чтобы погрузиться в атмосферу происходящего. Хотя я понимаю, что обсудить мы с вами сегодня успеем только 1 стих. Начинается он словами «и после сего». Эта фраза нам уже хорошо известна. После чего же именно? Да после всех этих событий, о которых мы с вами уже говорили. После вот этого всеобщего суда. После того, как поскакали и проскакали 4 всадника откровения. Итак, в 1 стихе мы читаем «И после сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». А теперь давайте сразу прочитаем и 2, и 3, и 4 стихи тоже. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. И вот здесь мы с вами пока остановимся. 144 тысячи – это число из народа Израиля. Но мы также увидим, что есть и огромное число язычников, которые придут к Богу. Более того, их число столь велико, что и не сосчитать. Давайте все-таки сразу прочитаем и об этом. Это 9 стих. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Мне очень нравится здесь вот эта фраза «их никто не мог перечесть». Знаете, многие проповедники, многие служители, многие христианские организации сегодня занимаются статистикой. То есть они собирают статистику, чтобы понять, сколько человек покаялись или уверовали через их служение. Иногда эту статистику даже завышают. Есть такие примеры. Но вот здесь уверовавших так много, что и не посчитать. Тут уж не до статистики. Но так или иначе, во времена Великой Скорби будет великое множество спасенных. И не найдется такого продвинутого пастора или такой продвинутой организации, в которой будет составлена огромная статистическая таблица. А теперь следующий вопрос. Как же будут спасены эти люди? Они будут запечатаны или запечатлены. И сделает это никто иной, как Святой Дух. Он не только пошлет им возрождение, но также и запечатает, запечатлит их. И именно Святой Дух гарантирует таким образом, что они пройдут через великую скорбь до самого конца. Дух Святой гарантирует их избавление. Помните, мы с вами говорили буквально несколько минут назад, в начале нашей сегодняшней беседы, о том вопросе, который возникает. Вот если человек покается во время великой скорби, как быть уверенным, что он пройдет до конца? Да вот ответ на этот вопрос. Гарантия не в нем самом, не в этом человеке. Гарантия в печати Святого Духа во времена великой скорби. Дух Святой сам гарантирует, что эти люди пройдут весь этот путь великой скорби до конца. Ну а если бы не он, если бы не его печать, то они бы и не прошли. Они бы никак не выдержали. Но знаете что? Вот я лично могу засвидетельствовать о себе, что я не смог бы пройти до конца и сегодня, и в наше время, если бы не Святой Дух. Я просто хочу, чтобы мы поняли, насколько мы слабы. Знаете, я бы, пожалуй, отрекся от Христа уже сегодня, еще до захода солнца, ну или в любой другой день, если бы не действие Духа Божьего во мне, я думаю, что это относится к каждому из нас, мы бы отреклись от Христа, если бы не его действие в нас. И когда говорят о том, что вот я не знаю, пройду я до конца или нет, мы можем твердо знать. Нет, сами по себе ни в коем случае до конца не пройдем. И не прошли бы, если бы не Святой Дух. Да, у каждого из нас ведь есть эта природа, восстающая против Бога. И даже в христианской жизни мы замечаем, как эта природа порой начинает тянуть к себе. Ну а вот эти люди, святые великой скорби, будут запечатаны. И мы с вами об этом здесь и читаем. Перед нами нечто вроде интерлюдии перед снятием седьмой печати. И вот этот ангел, если можно так сказать, дает распоряжение. Остановите все. Сдержите вот эти ветры суда, эти ветры великой скорби, потому что нам надо еще запечатать, запечатлеть этих людей, чтобы они прошли путь до конца. И будет два великих сообщества людей. Одно из них из Израиля, другое из язычников. Ну а где же здесь церковь? В небесах, конечно, со Христом. Я думаю, уже даже в Новом Иерусалиме. Потому что Иисус Христос ведь обещал приготовить место. Ну а сейчас, когда Он уже забрал их к себе, они находятся с Ним. И город этот, Новый Иерусалим, еще сойдет от Бога с небес позже. И мы об этом тоже будем подробно говорить. Об этом важно сказать, потому что нам ведь предстоит жить в Новом Иерусалиме всю вечность. И я хочу, по возможности, уже сейчас заранее разобраться в том, что же Бог мне об этом городе говорит. Почему-то многие люди просто утверждают, что будут жить в небесах, и при этом не знают об этих небесах никаких подробностей, да и даже не хотят знать. Но, конечно, Бог не так много нам об этом открывает. Однако то, что Он все-таки открыл, невероятно интересно и важно. И все это в книге «Откровение». Вот не случайно она так и называется «Откровение». Потому эта книга настолько важна. Но мы с вами заговорились. Давайте вернемся к тексту, который только что прочитали. первый стих, «после сего», то есть после того, как проскакали четыре всадника. И в этих четырех всадниках перед нами обзор всего периода Великой Скорби, так сказать, с высоты птичьего полета. Перед нами общая картина, а затем эта картина будет расширяться, будут открываться подробности. Знаете, на что это похоже? На сотворение неба и земли и сотворение человека, описанное в книге «Бытие». В первой главе и до самого начала второй главы перед нами общая картина. Ну а затем вторая глава более конкретно говорит именно о сотворении человека. Вот так и здесь. Сначала обзор общей картины, а затем уже конкретика. Но продолжаем читать. «После сего я видел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли». Так что же, Библия не научна? Ведь мы же отлично понимаем, что земля круглая, и нет у нее никаких углов. Но подождите, ведь даже понимая, что земля круглая, мы все равно ведь говорим о четырех углах или четырех направлениях, четырех сторонах света. Это север, восток, юг и запад. Вот вам и четыре угла земли, четыре направления. По одному ангелу в каждой стороне света. На севере, на востоке, на юге и на западе. И они крепко держат или сдерживают четыре ветра земли, чтобы ни один ветер не дул на землю или на море. Это, как мы уже сказали, ветры суда. Бог действует через ветры суда. Он сам управляет ими. Я думаю, вы об этом помните. Мы читали об этом, например, в 148-м псалме, 8 стих. «Огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры» и так далее. Итак, бурный ветер, исполняющий слово его. Этим ветром управляет сам Господь. Ветер ни в коем случае не дует просто так, потому что ему так захотелось. Но вот в этот момент ветры суда будут сдержаны. Ничто не шелохнется, ничто не двинется, пока Бог не совершит свою цель. Но в чем же его цель? Полагаю, что Бог не допустит такого времени на земле, когда люди не будут спасаться. Предположу даже, что Бог просто прекратил бы существование этого мира, если бы люди не обращались к Нему. Так что вот здесь, во времена Великой Скорби, множество людей обратятся к Богу. И именно эти люди будут запечатаны для того, чтобы они могли пройти до конца. Да, они будут преследуемы, да, они будут умерщвляемы, но все же они пройдут до конца, потому что на них печать Святого Духа. В заключении нашего сегодняшнего разговора хочу поделиться еще одной мыслью. Помните, в прошлый раз мы с вами говорили о парадоксах христианской жизни? Так вот вам еще один парадокс, который мы находим здесь, в Откровении Иоанна Богослова. Мы с вами беседуем о великой скорби. И само по себе это словосочетание «великая скорбь» указывает на страдание, на мучение. Мы с вами говорили о судах, мы с вами говорили о смерти. Так вот, парадокс заключается в том, что время великой скорби – это еще и время великой Божьей милости. Даже в этот период люди продолжают каяться. Даже в этот период Бог продолжает действовать в их сердцах. Даже в этот период, и уж тем более в этот период, Дух Святой запечатлевает людей для вечности. И вот вам невероятный парадокс. Время великой скорби оказывается также и временем великой милости. Я думаю, вы также увидели, почему столь важна седьмая глава этой книги, книги Откровений Иоанна Богослова, начало вот этой интерлюдии, вот этого промежутка между шестой и седьмой печатями. Мы с вами продолжим беседу на эту тему уже в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.